Апаге. Флумен имун дисимун драко малефикум. Не спрашивай странника об имени, оно тайна. Из ядущего вышло ядо мое, из сильного сладкое, а виновен кто? Тот, кто скажет правду. Останутся собравшиеся, заключенные в узилище. Они будут заперты в тюрьмах, а через многие годы наказаны. Берегись стенолаза, берегись нетопырей, стерегись демона, уничтожающего в полдень, стерегись и того, кое идет во мраке. Любовь, говорит Ганс Майн Игель, любовь сохранит тебе жизнь. Ты скорбишь? Спрашивает пахнущая аиром и мятой девушка. Скорбишь? Девушка раздета, она нога нагостью невинной. Нудитас виртуалис. Она едва видна во мраке, но так близка, что он чувствует ее тепло. Солнце, змея и рыба. Змея, рыба и солнце, вписанные в треугольник. Колышется Нарентурм, разваливается, превращается в руины. Турис фульгурата. Башня, пораженная молнией, с нее падает несчастный шут, летит вниз, к погибели. Я... Тот шут проносится в голове Рейневана. Шут и сумасшедший. Это падаю я, лечу в бездну, в ад. Человек весь в языках пламени, с криком бегущий по тонкому снегу. Церковь в огне! Рейневан тряхнул головой, чтобы отогнать видение, и тут в розблесках очередной молнии увидел Петерлина. Привидение, неподвижное, как статуя, вдруг разгорелось неестественным светом. Рейневан увидел, что свет этот, словно солнечный огонь сквозь дырявые стены шалаша, струится из многочисленных ран в груди, шее и внизу живота. «Боже, Петерлин!» — простонал он. «Как же тебя!» «Они заплатят мне за это, клянусь! Я отомщу! Отомщу, братишка, клянусь!» Привидение сделало резкое движение, явно отрицающее, запрещающее. Да, это был Петерлин. Никто больше, кроме отца, не жестикулировал так, когда против чего-то возражал, либо что-то запрещал, когда бронил маленького Рейневана за проказы или шалости. «Петерлин, братишка!» Снова тот же жест, только еще более резкий, настойчивый, бурный, не оставляющий сомнений, рука, указывающая на юг. «Беги!» — проговорило привидение голосом Элизы, собиравшей крапиву. «Беги, малыш! Далеко! Как можно дальше, за леса, прежде чем тебя поглотят за стенки Нарентурма, башни шутов! Убегай! Мчись через горы! Прыгай по холмам! Saliens in montibus transilis colis!» Земля бешено закружилась, и все оборвалось, погрузилось во тьму. На рассвете его разбудил дождь. Он лежал навзничь на могиле брата, неподвижный и отупевший, и капли били его по лицу.
«Позволь, юноша, — сказал Отто Бейс, каноник святого Иоанна Крестителя, препозит вроцлавского капитула, — позволь, я перескажу то, что ты мне рассказал и что заставило меня не доверять собственным ушам. Итак, Конрад, епископ Вроцлава, имея возможность схватить за задницы стерчей, которые его искренне ненавидят и которых ненавидит он, не делает ничего». Располагая почти неопровержимыми доказательствами причастности стерчи к кровной мести и убийству, епископ Конрад отмалчивается. Так? «Именно так», — ответил Квиберт Банч, секретарь вроцлавского епископа, юный клирик симпатичной физиономии, чистой кожей и мягкими бархатистыми глазами. «Таково решение. Никаких шагов против рода Стерчи, даже упоминаний, даже допросов. Епископ принял это решение в присутствии его преосвященства суфрагана Тильмана и того рыцаря, которому поручено следствие, того, который сегодня утром приехал во Вроцлав».
«Рыцарь!» — повторил каноник, не отрывая взгляда от картины, изображающей мученичество святого Варфоломея,
единственного, кроме полки с подсвечниками и распятия, украшения голых стен комнаты.
«Рыцарь, который утром приехал во Вроцлав!»
Гвиберт Банч сглотнул. Положение, что уж тут говорить, было у него сейчас не из лучших, да и не было никогда. И не было никаких признаков того, что это со временем изменится.
«Конечно!» — Отто Бейс забарабанил пальцами по столу, сосредоточенный, казалось, исключительно на обозрении истязаемого армянами святого. «Конечно! Что за рыцарь, сын мой? Имя? Род? Герб?»
Кашлянул клирик. «Не было названо ни имени, ни рода, да и герба у него не было, весь он был в черное облачен. Но я его уже у епископа видывал».
«Так как же он выглядел? Не заставляй меня тянуть тебя за язык».
«Не старый, высокий, худощавый, черные волосы до плеч, нос длинный, словно клюв, тандем, взгляд какой-то такой птичий, пронзительный. Инсумма, в общем, холеным его назвать трудно, но мужественный». Гвиберт Банч вдруг замолк. Каноник не повернул головы, даже не перестал барабанить пальцами. Он знал тайные эротические наклонности клирика, и то, что он их знал, позволило ему сделать из юноши своего информатора.
«Продолжай!»
«Так вот, этот рыцарь, не проявивший, кстати, в присутствии епископа ни покорности, ни даже смущения, сообщил о результатах расследования дела об убийстве господина Барта из Карчина и Петра фон Беляу. А сообщение было такое, что его преосвященство суфраган не выдержал и неожиданно рассмеялся». Отто Бейс ничего не сказал, лишь поднял брови. «Этот рыцарь сказал, что всему виною евреи, поскольку поблизости от мест обоих преступлений удалось вынюхать фоэтор джудайкус, свойственное евреям зловоние. Чтобы от этой вони отделаться, евреи, как известно, пьют кровь христианскую. Убийство, — продолжал пришелец, — несмотря на то, что его преосвященство Тильман хохотал до упаду, носит все признаки ритуального, и виновных следовало бы искать в ближайших кагалах, особенно в Бжеге, поскольку раввина из Бжега как раз видели в районе Стшелина, к тому же в обществе молодого Рейнмара де Беляу, того, которого знает ваше преосвященство».
«Знаю, продолжай».
В ответ на такие диктум его преосвященство суфраган Тильман заметил, что это сказка, а оба убитых пали от ударов мечами, что господин Альбрехт фон Барт был силач и прирожденный фехтовальщик, что никакой раввин из Бжегали или еще откуда не управился бы с господином Бартом, даже бейся они талмудами, и снова принялся хохотать до слез.
«А рыцарь?»
«А рыцарь сказал, что если не евреи убили благородных господ Барта и Петра Беляу, то это сделал дьявол, что в итоге одно на одно выходит».
«И что на это епископ Конрад?»
«Его милость», — откашлялся клирик, — «взглядом испепелил преподобного Тильмана, будучи, видать, недовольным его весельем. И сразу же заговорил, очень сурово, серьезно и официально, а мне приказал записать, что
расследование он прекращает»,
— опередил каноник, очень медленно выговаривая слова.
«Попросту прекращает расследование».
«Вы прямо, ну, словно при этом присутствовали. А его преподобие суфраган Тильман сидел и слова не произнес, но выражение лица у него было странное».
Епископ Конрад обдумал это и сказал, да гневно так, что истина на его стороне, история это подтвердит, и что это ad majorem Dei Gloriam, к вящей славе Господней.
Так прямо и сказал?
Именно этими словами. Поэтому не ходите, преподобный отец, с этим делом к епископу. Ручаюсь, ничего вы не добьетесь. Кроме того...
Что? Кроме того...
Этот рыцарь сказал епископу, что если в дело об этих двух убийствах будет кто-нибудь вмешиваться, подавать петиции или домогаться расследования, то он желает, чтобы его об этом уведомили.
«Он желает», — повторил Отто Бейс. «А что на это ответил епископ?»
«Головой кивал».
«Головой кивал», — повторил каноник, тоже кивнув. «Ну-ну». «Конрад Пяст Олесницкий. Головой, значит, кивал».
«Кивал, преподобный отец». Отто Бейс снова взглянул на картину, на истязаемого Варфоломея, с которого армяне сдирали длинные полосы кожи при помощи огромных клещей.
«Если верить золотой легенде...»
«Золотая легенда» — известное собрание житий святых, главное произведение Якова Ворогинского, созданное около 1266 года. Подумал он,
то над местом мучительства вздымался чудеснейший аромат роз. Как же! Мучения воняют, над местами пыток вздымается смрад, вонь, зловоние, над всеми местами казни и мучительств, и над Голгофой тоже. Там тоже, дам голову на отсечение, роз не было. Был, как же точно сказано, фоэтор джудайкус. Прошу тебя, юноша, возьми».
Клирик, как обычно, сначала потянулся за кошельком, потом резко отдернул руку, словно каноник подавал ему скорпиона. «Преподобный отец», — пробормотал он, — «я же не ради презренных монет, а только потому, что...»
«Возьми, сын мой, возьми!» — прервал покровительственно улыбнувшись каноник. «Я же говорил тебе, что информатор должен получать оплату. Презирают прежде всего тех, кто доносит безвозмездно. Идеи ради, от страха, от злости и зависти. Я тебе уже говорил, больше, чем за измену, Иуда заслужил презрение за то, что предал дешево».
Полдень был теплым и погожим, приятное разнообразие после нескольких слякотных дней. В лучах солнца блестела колокольня церкви Марии Магдалины, сверкали крыши каменных домов. Гвиберт Банч потянулся. У каноника он замерзал, комната была затемнена, от стен несло холодом. Кроме помещения в доме Капитула на Тумском острове, препозит Отто Бейс держал во Вроцлаве дом на Сапожнической, неподалеку от рынка. Там он привык принимать тех, о визитах которых не следовало говорить вслух, в том числе, конечно, и Гвиберта Банча. Поэтому Гвиберт Банч решил воспользоваться случаем. На остров ему возвращаться не хотелось, вряд ли епископ потребует его перед вечерней, а от Сапожнической рукой подать до хорошо знакомого клирику подвальчика за куриным рынком. И в том подвальчике можно было оставить часть полученных от каноника денег. Гвиберт Банч свято верил, что, расставаясь с этими деньгами, он расстается и с грехом. Покусывая приобретенный в какой-то ловчонке крендель, он для сокращения пути свернул в узкий переулок. Здесь было тихо и безлюдно, настолько безлюдно, что у клирика из-под ног прыснули напуганные появлением человека крысы. Тут, услышав шелест перьев и хлопанье крыльев, он оглянулся и увидел большого стенолаза, неуклюже пристраивающегося на фризе заложенного кирпичом окна. Банч опустил крендель,
быстро попятился, отскочил. На его глазах птица сползла по стене, скрипя когтями, расплылась, выросла и изменила внешность. Банч хотел крикнуть, но не смог. Горло перехватил спазм. Там, где только что был стенолаз, теперь стоял знакомый клирику рыцарь. Высокий, худощавый, черноволосый, весь в черном, с проницательным птичьим взглядом. Банч снова раскрыл рот и снова не смог выдавить из себя ничего, кроме тихого хрипа. Рыцарь-стенолаз плавным шагом приблизился. Оказавшись совсем рядом, улыбнулся, подмигнул и сложил губы, посылая клирику весьма чувственный поцелуй. Прежде чем клирик понял, в чем дело, он успел уловить взглядом блеск клинка и получил в живот. На бедра хлынула кровь. Потом получил еще один удар в бок. Нож заскрипел на ребрах. Банч уперся рукой в стену. Третий удар чуть не пригвоздил его к ней. Теперь он уже мог кричать и крикнул бы, но не успел. Стенолаз подскочил и широким размахом перерезал ему горло. Скорченный, валяющийся в луже черной крови труп нашли нищие. Прежде чем явилась городская стража, прибежали торговки и перекупщики с куриного рынка. Над местом преступления навис ужас. Ужас жуткий, давящий, сворачивающий внутренности. Ужас страшный. Настолько страшный, что до момента появления стражи никто не отважился украсть кошель с деньгами, торчащий у убитого из рассеченного ножом рта.
«Gloria in excelsis Deo!» — «Слава вышних Богу!» — пропел каноник Отто Беес, опуская сложенные ладонями руки и склоняя голову перед алтарем. «Et in terra pax hominibus bonae voluntatis!» — «И на земле мир людям благоволение!»
Дьяконы, стоявшие по обе его стороны, приглушенными голосами присоединились к пению. Служивший мессу Отто Беес, препозит вроцлавского капитула, продолжал механически, рутинно, мыслями он был далеко.
«Лаудамус те, бенедисимус те, адорамус те, глорификамус те, гратиас агимус тиби».
«Хвалим тебя, благословляем тебя, поклоняемся тебе, славословим тебя, благодарим тебя». Убили клирика Гвиберта Банча среди бела дня, в центре Вроцлава, а епископ Конрад, прекративший следствие, касающееся убийства Петерлина фон Беляу, следствие по делу своего секретаря наверняка также прекратит. Не знаю, что тут происходит, но надо позаботиться о собственной безопасности. Никогда ни под каким видом не дать предлога или оказии и не позволить застать себя врасплох». Пение вздымалось к высоким сводам Вроцлавского кафедрального собора. «Агнец Божий, Сын Отца, взявший грехи мира, помилуй нас! Агнец Божий, взявший грехи мира, прими молитвы наши!» Отто Беес опустился на колени перед алтарем.
«Надеюсь, — подумал он, осеняя себя крестом, — надеюсь, Рейнован успел, надеюсь, он уже в безопасности, очень надеюсь.
Мизерере нобис. Месса продолжалась». Четыре всадника галопом промчались через перепутье рядом с каменным крестом, одним из многочисленных в Силезии памятников преступления — и раскаяние. Ветер сёк кожу, резал глаза дождь, грязь летела из-под копыт. Кунс Аулок по прозвищу Кирьелейсон выругался, смахнул мокрой перчаткой воду с лица.
Сторк из Горговец поддержал из-под отекающего водой капюшона еще более грязным ругательством. Вальтеру де Барби и Сыпку из Кобылей Главы уже не хотелось даже ругаться. «Скорее, — думали они, — скорее, как можно скорее под какую угодно крышу, в какой угодно кабак, к теплу, сухости и подогретому пиву». Грязь взметнулась из-под копыт, заляпывая и без того уже испачканную фигуру, съежившуюся под крестом и накрытую плащом. Ни один из всадников не обратил на нее внимания. Рейневан тоже не поднял головы.